Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Российские солдаты срочной службы в вооруженном конфликте на территории Грузии. Военно-политическая обстановка в Тбилиси на этот час. В Британии скоро появится памятник русскому князю, легенде британского спорта, погибшему в бою с нацистами. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российские правозащитники намерены выяснить, на каком основании в военном конфликте на территории Грузии и Южной Осетии принимали участие военнослужащие срочной службы. По закону воевать в горячих точках за пределами России обязаны лишь служащие по контракту. Всего в ходе конфликта, по официальным данным, погиб 51 военнослужащий. Из них как минимум 5 солдат срочной службы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В самом начале конфликта в Южной Осетии руководство российского военного ведомства отрицало, что в военных действиях принимают участие солдаты срочной службы. Но после того, как из российских регионов начали поступать сообщения о похоронах погибших солдат-срочников, Минобороны несколько изменило тактику. В Генштабе признали, что в составе войск, участвующих в операции по принуждению Грузии к миру, было задействовано незначительное количество призывников из частей, дислоцированных в районе Владикавказа. Точная цифры военные не называют. В списке военнослужащих, погибших во время конфликта, который публикует газета «Комсомольская правда», 51 фамилия. 5 человек обозначены в нем как солдаты по призыву. Это рядовой Анар Алиев из Ростовской области, рядовой Сергей Матрикало из Костромской области, рядовой Олег Кусмарцев из Пензенской области, Максим Пасько из Москвы и уроженец Башкортостана Дмитрий Бурденко. Напротив других фамилий буквы КС. Это значит, что они служили по контракту. Но все эти данные требуют серьезных уточнений, считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Есть специальный закон 95 года о предоставлении военнослужащих для миротворческой операции, в котором написано «за границу». Только добровольно и только по контракту. В Главную военную прокуратуру мы уже обращение написали, чтобы они провели проверку и сообщили, что происходит. Понимаете, почему мы беспокоимся? Ну, то, что война, это я даже сейчас пока за скобки выношу. Если военнослужащий по контракту становится инвалидом, он у меня получает военную пенсию, он у меня может лечиться, потом его должны лечить там военные и так далее, и так далее. А если у меня призывник получает инвалидность, его выбрасывают с военной службы, и он получает свои 2000 в месяц. И все. У нас президентская прибавка 1000 рублей к инвалидам только по Чечне. А это как назовется?
Говорила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. В России проходят похороны солдат, погибших в Южной Осетии. На днях в Ростовской области похоронили 2 военнослужащих. По словам военного комиссара Ростовской области Анатолия Трушкина, среди солдат из Ростовской области, погибших в Южной Осетии, нет ни одного срочника. Однако эти слова отрицают родители погибших. Рассказывает мой коллега Григорий Бочкарев.
Как рассказала нам председатель комитета солдатских матерей Дона Любовь Горнушечкина, в поселке Иловский Целинского района на прошлой неделе похоронили Анара Алиева, проходившего военную службу по призыву. А родители погибшего в Южной Осетии Антона Горькового, 1985 года рождения, который был похоронен в городе Аксай, утверждают, что их сын не был контрактником. Никакого контракта сын не подписывал, твердо заявил отец Антона Иван Петрович. Если бы это случилось, я бы знал обязательно. Он категорически отверг предположение, что Антон мог не сообщить родным о подписании контракта. Я говорила с сыном по телефону всего за 2 дня до его гибели. Я прямо его спросила: «Ты подписал контракт?» Он ответил: «Нет», заявила сразу после похорон сына и мать Ольга Семеновна. Антон Горьковой, военнослужащий 135-го мотострелкового полка, был убит пулей снайпера 9 августа этого года. Вместе со своим батальоном погибший оказался в той самой автоколонне, которой руководил командующий 58-й армией генерал Хрулев. Колонна шла на помощь российским миротворцам, блокированным на западной окраине Цхинвала. Через 2 месяца дома готовились встречать Антона и его родители, 2 брата Алексей и Иван, любимая девушка и многочисленные друзья.
Из Ростова-на-Дону передавал Григорий Бочкарев. В ситуацию с присутствием в зоне грузино южно-осетинского конфликта российских призывников намерена вмешаться Общественная палата, рассказывает член комиссии палаты по расследованию военных преступлений в Южной Осетии Алла Гербер.
Комиссия Общественной палаты обратилась в Министерство обороны с просьбой ответить на мой запрос. Пока, по-моему, ответа нет. Это нарушение закона, элементарное, преступное нарушение закона. потому что не могут солдаты-срочники, во-первых, до 12 месяцев они не могут, а в дальнейшем только по их согласию. Если они признали, что там небольшое количество солдат-срочников есть, то теперь наша задача добиться, чтобы они сказали, сколько этих солдат.
Говорила член общественной палаты Алла Гербер. Российские военные не имели права посылать призывников в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Так считает военный аналитик Виктор Баранец. Впрочем, и большинство контрактников оказались на войне не по своей воле. Их просто вынуждали подписывать контракты.
В Российской Федерации полностью юридически законодательно вопрос об участии солдат срочной службы в боевых действиях на конфликтных территориях или, как если хотите, в горячих точках до сих пор не урегулирован. Было устное распоряжение правительства, были приказы министра обороны, директивы начальника генштаба, но Госдума хитро замылила этот вопрос, изобретена хитрая уловка. Воины срочной службы могут принимать участие в боевых действиях либо по личной инициативе, либо в крайней ситуации, что, естественно, развязывает руки командирам. Произошло преступление. Я могу сослаться на ту фразу, официальную фразу, которую в большой аудитории сказал некогда заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков, что мы будем неукоснительно выполнять распоряжение правительства, которое запрещает посылать солдат-срочников в горячие точки. Это уже достаточно для того, чтобы родители солдат, срочников, погибших во время вот этого конфликта, они подали в суд на Министерство обороны. Как идет формирование контрактных частей? Солдат-срочников, которые бы соглашались переходить контрактники, катастрофически не хватает. Это великий дефицит. Они не хотят идти на стартовую зарплату, которая там 7,5-8 тысяч рублей. Тогда что делают командиры? Сажают в клуб там или выстраивают на плацу солдат, прослуживших полгода, и говорят, что если вы с нами не подпишете контракт, мы вас пошлем в Чечню или там в другую горячую точку. И доходит до того, что старослужащие контрактники вызывают этих молодых салажат в темную и начинают воспитывать его патриотизм. Мол, Ваня, ты давай, записывайся в контрактники.
Это было мнение военного аналитика Виктора Баранца. Он считает, что контрактников в российской армии могло бы быть больше, если бы государство повысило им зарплату и предоставляло бы квартиры. Но пока ни того, ни другого не происходит, и солдаты подписывают контракты на прохождение воинской службы под давлением командиров и старослужащих. Чем такая профессиональная армия отличается от непрофессиональной, непонятно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, эта мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Южной Осетии. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы» из Гори, российские войска покинули этот грузинский город. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. В России сегодня отмечается День государственного флага. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в Альянс Air Union. Со среды отправки ожидали около 2500 пассажиров. Прежде чем мы продолжим программу, напомню, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – политические потери России в результате последнего конфликта на Кавказе, а также рассказ о первом путешествующем экологическом фестивале в Петербурге. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в одно и то же время, на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз добрый день, и вам слово, пожалуйста, с чего,
С чего начнем? Начну, пожалуй, все с той же Грузии. Очень авторитетный автор, в прошлом дипломат Ричард Голбрук, помещает статью в столичной газете «Вашингтон-Пост». Называется она достаточно характерно «Что Западу по силам?». Глядя на колоссальный ущерб, пишет автор, нанесенный России и Грузии, можно прийти к заключению, что Москва своего добилась. Но пока Москве не удается осуществить ее истинную цель – избавиться от Михаила Саакашвили. Верно, что Россия укрепила свой контроль над сепаратистскими анклавами Южной Осетии и Абхазии. Она разгромила грузинскую армию, нанесла пагубный урон экономике Грузии и разожгла раздоры внутри Западного альянса. Но в течение всех трех последних лет Россия испробовала все возможное для того, чтобы сместить Саакашвили, а он все равно остается у власти. Здесь, в Тбилиси, пишет Ричард Голбрук, напряженность высока. В минувшую субботу я видел вдоль крупного шоссе, ведущего в горе, горящие пшеничные поля, подожженные российскими солдатами, когда ехал через российские блокпосты в этот покинутый жителями оккупированный город. Больше всего в память врезались, пишет автор, пьяные российские солдаты в краденой грузинской форме со словами «Она ведь лучше нашей». Российское вторжение в Грузию изменит стратегический ландшафт, с которым придется иметь дело следующему президенту Соединенных Штатов. Но пока Запад спорит, как наказать Россию, в кавычках, разумеется, очень важно помнить, что основной фронт все же проходит в Грузии. Самое важное, что Запад может сделать уже сейчас, это укрепить тбилисское правительство. Формула проста. Если Саакашвили удержится у власти, это будет поражение Владимира Путина, пишет Ричард Голбрук в газете «Вашингтон-Пост». Есть у меня статьи на другие темы, Саша. Могу я попробовать
познакомить вас с удовольствием выслушаю. Но другие темы вы имеете в виду, которые напрямую не касаются российско-грузинского конфликта.
Хотя косвенно и касаются этого конфликта.
Ну, пожалуйста.
Собственно, речь идет о том, насколько может измениться геополитика и геостратегия в регионе в результате этого конфликта. Например, Кристофер Дики из еженедельника Newsweek, а этот еженедельник появляется сегодня на прилавках, посвящает свою статью новой роли Ирана, новой политике в отношении этой страны после конфликта в Грузии. Веками, пишет он, всякий раз, когда Россия проявляла особую активность на Кавказе или в Центральной Азии, персы первыми ощущали горячее дыхание медведя. Стоит вспомнить, что грузинские царства были вассалами персидских шахов, пока российские цари в начале 19 века не присоединили их к себе. Имперская Россия десятилетия за десятилетием наседала, пока ее войска не заняли даже иранский город Тебриз. В 20 веке Советский Союз неоднократно пытался создать нечто в духе персидской социалистической республики. Таковы исторические события, которых не упускают из виду иранцы, мыслящие в масштабе нового тысячелетия. История, особенно история Кавказа, Прикаспийского региона и Центральной Азии, после своего «конца», в кавычках, предсказанного Фрэнсисом Фукуямой, началась вновь, причем в крайне резкой форме. Динамика конфронтаций и примирений в регионе вокруг Ирана сегодня не менее запутана, чем в 19 веке. Теперь, когда мы начинаем пересматривать политику Соединенных Штатов для ее адаптации к новым обстоятельствам, нам требуется сопоставить наше представление с реальностью, или лучше сказать, с реал-политик. И автор Кристофер Дики из еженедельника «Ньюсвик» предлагает американскому правительству внимательнее отнестись к новой роли Ирана в этом регионе. И, наконец, газета «Christian Science Monitor», статья Хелены Кобан «Перспективы мира с тремя сверхдержавами». Почему с тремя? Сейчас услышите. Процитирую. «Россия вернулась, возник Китай. Неожиданно оказалось, что Соединенные Штаты больше не являются единственной мировой сверхдержавой. Как будут взаимодействовать эти три крупные державы в последующие годы и что это значит для всего человечества? Вырисовывающаяся глобальная архитектура будет весьма отличаться от холодной войны. То было состязание между двумя крупными державами с противоречащими друг другу взглядами. И базировалась она на очень дорогостоящей и рискованной ядерной гонке вооружений. А схема, которая сейчас вырисовывается, вероятно, будет основываться на трех крупных державах и четырех других – Европа, Япония, Индия и Бразилия. грубая военная сила становится намного менее важной, а более важными становится экономическая и мягкая сила, пишет автор. И вот эта взаимозависимость делает открытое военное противостояние менее вероятным. Война стала бы разрушительной для всей системы.
Это Christian Science
Monitor.
Ефим, спасибо. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. На грузинской территории останутся только российские миротворцы в пределах зон безопасности. Однако, по сообщениям из Тбилиси, сейчас под видом миротворцев в некоторых районах российские военачальники пытаются оставить военнослужащих из других боевых частей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
С 6 часов утра 22 августа, то есть с того момента, когда, согласно заявлению российских официальных лиц, должен был начаться вывод войск из внутренних регионов Грузии, журналисты и политики следили за передвижением российской бронетехники из Гори в сторону Игуэти, недалеко от Тбилиси. Определенная активность действительно наблюдалась и наблюдается. Бронетранспортеры и боевые машины пехоты действительно интенсивно передвигаются на этом и других участках. Однако, по сути, это не меняет общей ситуации, поскольку российские военнослужащие уже в форме миротворческих сил по-прежнему остаются на всех тех блокпостах, которые были оборудованы в течение последних нескольких дней. Возможно, тем самым воплощается в жизнь план по организации охраны внешнего периметра так называемой «зоны безопасности» вокруг Южной Осетии. Эта зона в нескольких местах пересекается центральной автотрассой «Восток-Запад», которая по-прежнему перекрыта российскими войсками, и доходит до городов Гори, Карелии и Хашури в самом центре Грузии. Таким образом, российские военные в форме миротворческих сил, по всей видимости, оставляют за собой право контролировать территориальное ядро страны и все важнейшие коммуникации не только самой Грузии, но и всего Южного Кавказа, проходящие через этот регион. Более того, российские войска остаются в Поти, портовом городе, расположенном на Черноморском побережье в 200 километрах от Южной Осетии. Как сообщает Министерство внутренних дел, в Поти российские миротворцы оборудовали несколько контрольно пропускных пунктов у въезда в город. Работа Потийского порта практически парализована. Бездействует железнодорожная магистраль с Черноморского побережья в сторону Тбилиси и других стран Южного Кавказа, поскольку мост, взорванный на днях неизвестными диверсантами, которые, по свидетельству очевидцев, были одеты в российскую военную форму, восстановить пока не удалось. Кроме того, по сообщению МВД, в пятницу диверсионные группы попытались взорвать второй железнодорожный мост близ селения Марнеули на стыке границ Грузии, Азербайджана и Армении. Однако мост получил лишь незначительные повреждения, и движение не останавливалось. Очень интересные процессы намечаются в городе Сенаки на западе страны, в 130 километрах от Южной Осетии и примерно в 35 километрах от Абхазии. В этом городке была расположена крупнейшая в Грузии военная база. Уже несколько дней ее занимают российские войска, и, по словам российских офицеров, никуда уходить не собираются. Они намерены остаться на этой базе, кстати, оборудованной в соответствии с самыми высшими стандартами НАТО, но в качестве миротворцев. Заметим, что Сенаки никогда ни по одному договору не входил в зону ответственности российских миротворцев в зонах грузино-абхазского или грузино-осетинского конфликтов. Во всех точках вне границ Южной Осетии, где находятся российские блокпосты, продолжаются работы по их укреплению. Например, используются экскаваторы для оборудования огневых позиций, танков и бронетранспортеров. Работы проводятся основательно, всерьез и надолго. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». В Томском областном суде с участием присяжных началось рассмотрение дела по существу отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова. Томского мэра обвиняют по 7 статьям Уголовного кодекса. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, получение крупной взятки, пособничество в совершении мошенничества и вымогательства. Сам Макаров полностью отрицает вину и уже начал давать показания в суде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Батчина.
Выносить приговор по делу томского мэра Александра Макарова будут в основном женщины. Среди выбранных присяжных заседателей их большинство. Процесс по делу Макарова обещает быть долгим. Прогнозируют, что продлится он не меньше года. В уголовном деле 13 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса, 63 тома уголовного дела и больше 200 свидетелей. По версии следствия, занимая должность мэра Томска, Александр Макаров совершил ряд должностных преступлений. На процессе, в частности, прокуратура заявила, что Макаров незаконно давал разрешение разрешение на выделение земельных участков своим родственникам, а также получил взятку от руководителей российских коммунальных систем. Обвинение уверено, что РКС неофициально поддержала Александра Макарова на выборах мэра Томска в 2004 году, дав ему взятку благодарность за предоставление муниципального имущества в размере 300 тысяч долларов. Адвокат томского мэра Игорь Трубников, в свою очередь, заявляет, что в действительности нет ни одного доказательства получения взяток Макаровым от руководителя РКС. Получить какие-либо подробные комментарии по этому поводу у журналистов возможности нет. Судья Анатолий Павлов попросил и обвинителей, и защиту не общаться с журналистами до конца всего судебного процесса и не давать никаких интервью. Но еще до начала суда теперь уже бывший адвокат Виктор Бакуревич так комментировал выдвинутые против Макарова обвинения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики понаставлены друг на друга, да, которые вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалится, потому что одно обвинение абсурднее другого, и при том, что то есть, от него такой в геометрической прогрессии просто.
Суд запретил Виктору Бакуревичу представлять интересы Макарова в суде. На этом настаивала прокуратура. Адвокат Бакуревич теперь проходит по делу свидетелем. Что касается обвинения, то и сразу после ареста Александра Макарова и перед началом судебного процесса главный в то время прокурор Томской области Сергей Панов в победе следствия не сомневался.
Придет время, вы там много чего интересного узнаете. И вообще, что это за личность, и что там происходило, и каким образом. Там РКС даже в этом затрагивается. Ну, по РКСу там песни будет. Там можно будет узнать, как деньги расходовались граждан по тарифам и куда они уходили, где они оседали. Поэтому я-то спокоен в этих отношениях, значит.
Сейчас суд приступил к изучению доказательств обвинения. И впервые за все время защита обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание. Вот как это аргументировал в суде адвокат Игорь Трубников.
Уважаемый суд, дело в том, что будут разглашаться исследования результаты оперативно-розыскной деятельности, которые относятся к частной жизни физических лиц. Кроме этого, телефонные разговоры, тайна которых защищена Конституцией. Поэтому мы просим исследовать данные доказательства в закрытом судебном заседании.
Надо сказать, что за все время следствия адвокаты и сам Александр Макаров, в отличие от прокуратуры, настаивали на открытости процесса. Теперь же наоборот, открыть процесс просит обвинение.
Уважаемый суд, сторона обвинения в данной ситуации полностью не согласна со стороной защиты, поскольку именно сторона защиты всегда настаивала на том, что все доказательства исследовались в открытом судебном заседании, именно нас обвиняли, когда мы пытались в соответствии с законом принять ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. В данной ситуации, да, это действительно доказательства, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Но они рассекречены, здесь нет никаких секретно. Они предоставлены органам следствия в соответствии с процедурой, которая существует. Как уже полдня обсуждалось, здесь исследуются только те факты, которые имеют отношение к доказательствам по настоящему обвинению. Никакой тайной частной жизни, о которой бы можно было говорить, ни один из всех разговоров, которые будут слушаться сегодня, не содержит.
Сказала в суде Елена Караваева, замначальника отдела прокуратуры Томской области. В итоге судья встал на сторону защиты и объявил заседание закрытым на период прослушивания телефонных разговоров, в которых, по версии следствия, есть доказательства вины Александра Макарова по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» из Гори, российские войска покинули этот грузинский город. В начале недели президент России Дмитрий Медведев заявил, что к 22 августа основная часть российских войск отойдет в Южную Осетию и Россию. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. По словам представителя Генштаба, данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Южной Осетии. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, утверждав, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. В России день государственного флага. Праздник был установлен президентским указом в 1994 году в память возвращения бело-сине-красного триколора в качестве государственного символа. Бывший командир спецбатальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, уволен в запас. Приказ подписал министр обороны Анатолий Сердюков. Официальных комментариев по этому поводу нет. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в Альянс и Air Union. Со среды отправки ожидали около 2500 пассажиров. Глава российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли обратился с жалобой на действия Государственной инспекции труда по Москве в ряд российских ведомств, в том числе в прокуратуру и Министерство юстиции. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Как я только что сказал, читая сводку новостей, экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому сегодня отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Такое решение принял районный суд Читы, и тем самым он поддержал позицию обвинения и следствия. Михаил Ходорковский не раскаялся в содеянном и не встал на путь исправления, это заявил прокурор Алексей Федоров. Правозащитники уже назвали это решение суда политическим. Формальных причин для отказа в освобождении не было, утверждают они. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Еще в первой части судебного заседания представители управления исполнения наказания и обвинитель попросили суд отказать Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Начальник читинского СИЗО Владимир Клюкин и начальник колонии города Краснокаменск Александр Рябко зачитали характеристики на Михаила Ходорковского, из которых следует, что для окончательного исправления бывший глава нефтяной компании должен отбыть свой срок до конца. Впрочем, защита не питала иллюзий и к отказу в удовлетворении ходатайства была готова, говорит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
К моменту начала рассмотрения дела даже надежды практически не оставалось, поскольку мы получили целый ряд недвусмысленных сигналов, свидетельствующих о том, что наши оппоненты, назовем их так, это те люди, которые в свое время добились ареста Ходорковского, а позднее добились возбуждения второго уголовного дела, продолжают внимательно следить за его судьбой и делать все для того, чтобы его пребывание в тюрьме продлить на неопределенно долгое время. И эти люди сохранили достаточно власти для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать незаконное давление на всю нашу правоохранительную систему.
Правозащитники считают, что отказ суда не оправдан со многих позиций. В первую очередь потому, что даже в случае успеха Михаил Ходорковский на свободу выйти не сможет. Сейчас он является фигурантом еще одного уголовного дела, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Новое уголовное дело, еще более нелепое, чем первое. Но, тем не менее, вот умные юристы говорят, что они бы сделали таким образом, чтобы сохранить лицо. Удовлетворили бы просьбу об условно-досрочном освобождении, поскольку Михаил Борисович наверняка имеет на это основание. Уже больше полсрока прошло, и нету нарушений режима. Но они могли бы тут же взять его под стражу по подготовке к новому делу. Но, знаете, сила есть, ума не надо. Просто отказали бы условно-досрочном освобождении, чтобы показать, наверное, какие они крутые. Опасаются они совершенно очевидного. Просто его популярности и гражданской, и политической.
Решение районного суда по закону может быть обжаловано в течение 10 дней. Вот как на вопрос, станет ли защита обращаться в Читинский областной суд, ответил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Борисович сегодня на вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение, сказал, что будет думать. Естественно, все адвокаты будут настаивать на обжаловании этого решения. Опять-таки, не потому, что мы испытываем какие-то иллюзии, а просто потому, что бороться надо до конца. В течение нескольких месяцев мы действительно испытывали определенную надежду, которая была вызвана очень правильными и неоднократно сказанными президентом словами о необходимости коренной реформы судебной системы, необходимости обеспечения реальной возможности защиты законных прав и интересов граждан, кое-какие признаки того, что что-то начинает меняться, появились. Но на поверку это оказалось ласточкой, которая еще не делает весны.
Примерно такова же суть опубликованного сегодня заявления защиты Михаила Ходорковского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Программу Венецианского кинофестиваля, открывающегося 27 августа, добавлены три документальных фильма. Лента «Контакт» Карло Ди Карло «Антониони об Антониони» основана на интервью с выдающимся режиссером, скончавшимся в прошлом году. Фильм «Венеция умирает» посвящен судьбе города, страдающего от перенаселенности и повышения уровня воды в лагуне. «Венеция 68» рассказывает о студенческих волнениях 40-летней давности и о том, как они сказались на кинофестивале. Государственное агентство «Сьерра-Леоне» по поощрению инвестиций и экспорта призывает правительство страны немедленно запретить показ голливудского фильма «Кровавый бриллиант». Фильм о торговле бриллиантами во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, тянувшийся с 1991 по 2002 год, пользуется большим успехом в этой африканской стране. Агентство утверждает, что он подрывает усилия по привлечению в Сьерра-Леоне новых инвесторов. На 108-м году жизни в Денвере скончался дизайнер одежды Джек Вайль. Слово моему коллеге Дмитрию Волчику.
Джек Вайль не принадлежал к числу знаменитых кутюрье, но его главное изобретение знает каждый. Это ковбойская рубашка, точнее ее популярная разновидность с зубчатыми нагрудными кармашками и кнопками. Клетчатые рубашки, которые шил Вайль, узнаешь мгновенно по покрою, манжетам, карманам и заклепкам. Родственники дизайнера с гордостью отмечают, что именно такие рубашки носили герои фильма «Горбатая гора», хоть и не самые традиционные, но все же настоящие ковбои. Джеку Вайлю выпала очень долгая жизнь. Он считался самым старым главой компании в Соединенных Штатах, а его ковбойки признаны самой долговечной моделью на рынке. «Если бы я продавал свои рубашки только ковбоям, — объяснял Джек Вайль, — я бы умер с голоду. Надо было пробудить скрытого ковбоя в каждом покупателе». Рубашкам Вайля уже больше 60 лет, но его семейной фирме ничего не угрожает. Она специализируется на модели, которой обеспечен спрос всегда, в какую бы сторону ни двинулась мода.
У микрофона был Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн». Речь сегодня пойдет не только об освещении конфликта в средствах массовой информации, но и о том, как оценивают конфликты, какие действия предпринимают активисты оппозиции. Свое мнение по этому поводу высказала известный российский политолог, аналитик Московского центра «Карнеги» Лилия Шевцова. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Могут ли события в Южной Осетии сплотить либеральную оппозицию в России? Прогноз Лилии Шевцовой в интервью сайту «Избранное.ру».
Последнее время я много читала и размышляла об истории войн и оппозиции в войне. Вывод неутешительный. Мне не удалось обнаружить случая, чтобы в стране, даже демократической, которая ведет войну, оппозиция этой войне имела бы хоть какие-то шансы для консолидации. Тем более оппозиция либерально-демократического плана, которая ратовала бы за большую свободу, плюрализм и соревновательность. Я, конечно, не такой уж большой историк, может, кто-то другой вспомнит такие случаи. Тогда это было бы нашей надеждой. Значит, из этого правила есть исключения. Но для меня пока что это аксиома. Все войны приводят к консолидации и общества, и элит, даже не любящих власть элит, вокруг государственного флага. Всех накрывает волна государственного патриотизма. Отрадно, конечно, что на 7-й или 8-й день с начала военного конфликта либералы наконец-то пришли к согласию и заявили, что война — это плохо. Но взгляните на список. Как узок их круг, как коротка наша скамейка. Да и тот факт, что свое слово они сказали, когда уже стало ясно, в чем суть, причины и цель этой войны, тоже постыдно для нас явление. Слава богу, в самые первые дни конфликта появились отдельные статьи, в которых была дана принципиальная оценка как действиям Саакашвили, так и действиям российского руководства, пославшего в Грузию войска. Но в целом комментарии большинства российских аналитиков вызвали у меня огромное разочарование.
На сей раз люди, которые прежде пытались рассматривать события с разных точек зрения, свели все свои аналитические усилия к чистому объективизму, то есть рассказывали о происходящем без оценок. А это уже выглядит соглашательством, отмечает Лилия Шевцова.
Большинство комментаторов атаковали исключительно Саакашвили. О том, что Россия, вторгшись на территорию Грузии, стала агрессором, не осмелились даже упомянуть. Все в один голос твердят: наконец-то Россия восстановила престиж и достоинство. Что особенно грустно, твердят со страниц, в том числе либеральных изданий и сайтов. Таков первый результат войны. Она консолидировала конформистов. Идти против волны государственного патриотизма очень трудно и страшно. Обычно на это решаются единицы. Страшно доказывать, что эта война не нужна стране, в данном случае России. Что эта война – удар по любым реформаторским планам, если, конечно, такие планы были. Удар по возможности приоткрыть форточку. Обычно после такого рода войн форточка захлопывается. Куда безопаснее доказывать обратное, петь в общем хоре.
Лилия Шевцова не исключает, что Россия возвращается в эпоху диссидентства.
Я не вижу пока ни условий, ни базы для формирования общедемократического движения. Нет поля для коллективного протеста, осталась только возможность для выражения локального недовольства и диссидентства отдельной группы интеллигенции. В 80-е годы польская солидарность выросла из рабочего движения, ее прародитель – Комитет защиты рабочих. У нас нет и, похоже, уже не может быть рабочего движения. Есть только очень разрозненные, фрагментированные группы населения. На какой идее, на какой основе можно их слепить вместе? Массовой поддержки демократии и либерализма в России нет. Причина – память о ельцинских годах, которые ассоциируются со свободой, и память о либералах, которые всегда были в правительстве и которые неотделимы от олигархического капитализма. Андрей Илларионов абсолютно прав, когда говорит, что Гайдар открыл Россию для рыночной экономики, но надолго закрыл Россию для либеральных идей. Общество, которое разочаровалось в свободе, трудно объединить вокруг этой идеи.
Это были выдержки из интервью, которые политолог Лилия Шевцова дала сайту «Избранное.ру». В заключении, в качестве иллюстрации приведем полемику между лидерами партии «Яблоко» и СПС Сергеем Митрохиным и Никитой Белых по поводу заявления о координации усилий оппозиции по всему спектру политических проблем. «Яблоко» этот документ не подписало.
Сергей Митрохин.
Я считаю, что это заявление очень поверхностное. В день годовщины августовского путча нужно все-таки анализировать, вспоминать историю, нужно выяснять, почему демократия проиграла в России. В 91-м году были огромные надежды, связанные с демократами. После этого эти надежды были жестоко обмануты, и сегодня, по сути, страна перешла в авторитарную фазу развития. Поэтому, когда мы вспоминаем эту дату, мы, видимо, должны делать какие-то выводы из уроков истории. В этой декларации нет никаких выводов и нет никаких уроков. Там просто написано, что в стране авторитаризм, давайте с ним бороться опять. Нам эта логика кажется очень поверхностной. Предложили поправки в эту декларацию, довольно серьезные. В этих поправках мы написали о том, что в 90-е годы политика Ельцина и его окружения, идея демократии была дискредитирована. И мы предложили признать ошибочным тот политический курс, который проводился Ельциным под знаменем демократии. Ошибочным признать и то, как проводилась приватизация, и то, как была развязана война в Чечне, совершенно бессмысленная, и многие другие ошибочные шаги, которые тогда предпринимались, которые привели к чудовищному социальному расслоению, которые привели фактически к тому, что пришлось Ельцину отдать страну в руки ФСБ. Смысл этого заявления – назад к Ельцину. Мы хотим идти вперед к свободе и справедливости.
Лидер СПС Никита Белых аргументирует.
Задача этого заявления, да, – это показать общественности, что мы готовы сделать первый шаг навстречу друг другу. Более того, совершенно понятно, что по оценке 90-х годов у нас общей позиции сейчас не будет. Да, и, собственно говоря, пытаться сейчас эту тему обсудить снова и снова скорее приведет к тому, что мы будем констатировать разные позиции и разные точки зрения по этим вопросам.
Высказывания Сергея Митрохина и Никиты Белых в качестве иллюстрации к интервью Лилии Шевцовой сайту «Избранное.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» из Гори, российские войска покинули этот грузинский город. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО из-за позиции Североатлантического союза в связи с конфликтом в Южной Осетии. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. В России сегодня день государственного флага. Бывший командир спецбатальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев уволен в запас министром обороны Анатолием Сердюковым. Официальных комментариев по этому поводу нет. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в «Альянс» и «Air Union». Со среды отправки ожидали около 2500 пассажиров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и сейчас на очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. При этом, как заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. Общая численность населения России в первой половине 2008 года сократилась на 133 700 человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти на 30% меньше сокращения за первые 6 месяцев прошлого года, когда оно достигло примерно 190 тысяч. В целом, 1 июля общая численность населения России составила 141 миллион 900 тысяч человек. Министерство экономического развития России повысило прогноз предельного роста тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в 2009 году с 13 до 21,8%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие 3 года, одобренном в четверг правительством страны. Российские операторы сотовой и местной связи на следующей неделе внесут в Министерство связи и массовых коммуникаций страны предложение об изменениях системы доступа на рынок междугородней и международной связи. Сейчас у российских граждан существует возможность выбирать компанию дальней связи. Однако выход оператора на этот рынок ограничен технологически, двузначным кодом, варианты которого практически исчерпаны, рассказывает Анна Егорова.
У россиян давно появилась возможность при звонках в другой город или страну пользоваться услугами альтернативных операторов связи. Правительство предлагает систему Hot Choice – разовый выбор, или Preselect – выбор на долгое время. Абонент должен набрать при междугородних звонках после восьмерки и при международных вместо прежней десятки код определенного оператора, на сеть которого хочет попасть, рассказывает аналитик Unicredit Atun Анна Курбатова.
Система Hot Choice предполагает, что абонент может менять оператора при каждом совершенном звонке дальней связи. То есть из всех доступных операторов абонент имеет возможность выбрать наиболее приемлемый для него тариф в зависимости от направления звонка, времени суток или дня недели.
Кроме бывшего монополиста Ростелекома, операторов, получивших коды доступа, до последнего времени было 6. В понедельник на рынок дальней связи, получив свою пару кодов, вышла дочка АФК-системы Комстар. Но став 8-м оператором дальней связи в России, Комстар одновременно стал и предпоследним. Дело в том, что коды идентификации операторов двузначные, и их вариация оставляет место для работы всего 9 компаниям. Где уж тут говорить о свободной конкуренции, ведь желающих гораздо больше, продолжает Анна Курбатова.
В целом, лицензии в новой форме на дальнюю связь получили 32 компании. Прежде всего, это Ростелеком, который исторически является основным поставщиком услуг дальней связи в России. Также такие компании, как Межрегиональный Транзит Телеком, Голден Телеком, Транс Телеком, Эконд Синтера, сотовый оператор МТС, Мегафон, Вымпелком и некоторые другие операторы, которые раньше преимущественно действовали в сегменте корпоративных клиентов.
Идея оказывать услуги междугородней и международной связи напрямую своим абонентам становится все более популярной в России. Почему, объясняет вице-президент Комстара Алексей Гончарук.
Сегодня рынок дальней связи интересен вообще всем операторам, которые работают, в особенности в регионах России. Оператор связи, который реализовал лицензию на дальнюю связь, получает возможность самостоятельно обслуживать своих клиентов, не прибегая к помощи и, следовательно, вообще взаиморасчетом с другими операторами дальней связи. Для абонентов здесь главное преимущество в том, что они получают комплексные услуги связи от одного оператора и имеют возможность оплачивать их вообще по единому счету. Для для всех игроков рынка это возможность не только повысить доходы от услуг, но и сократить расходы на взаиморасчеты со сторонними операторами. Операторы, которые предоставляют услуги в комплексе, имеют большее конкурентное преимущество перед другими телекоммуникационными компаниями. Они имеют возможность формировать гибкие тарифы для своих абонентов. И эти преимущества и дает Комстару собственная сеть международной и международной связи.
Интерес компаний к дальней связи был продиктован прежде всего либерализацией рынка, комментирует Анна Курбатова.
Те объемы доходов от абонентов, которые преимущественно собирал Ростелеком или через его партнеров компании, межрегиональной компании связи, входящей также в Связинвест, новые операторы могли претендовать путем получения лицензии на эти доходы. То есть путем открытия конкуренции для них открывается возможность поучаствовать в росте рынка дальней связи.
Но выходящие на рынок компании не собираются особенно соревноваться с Ростелекомом за массового абонента. Они стремятся обслуживать своих корпоративных клиентов, ведь этот рынок более прибылен, объясняет Алексей Гончарук.
Корпоративный рынок – это самый высокорентабельный рынок, высокомаржинальный. И мы действительно сейчас фокусируемся на корпоративном сегменте. И не рассматриваем вот в ближайшей перспективе какой-то возможности выхода. Но это я сейчас говорю про регионы, не говорю про Москву. На низкомаржинальный массовый рынок. Потому что это по регионах потребует значительных инвестиций. Но в дальнейшем в регионах мы не исключаем такой возможности. Что касается Москвы, то в Москве мы, в принципе, имея в группе компаний такую компанию, как МГТС, не исключаем возможность. И точнее, сейчас ведем работу над тем, чтобы выходить на массовый рынок.
За последнюю пару кодов, междугородний и международный, в числе прочих будут, вероятно, бороться три ведущих сотовых оператора – Вымпелком, МТС и Мегафон, уже получившие лицензии. Но как дальше будут распределяться коды, в Минкомсвязи не комментируют. Есть еще одна проблема, связанная с заменой двухзначного префикса, к примеру, на трехзначный. К такой замене не готовы 40% действующих АТС.
Это была моя коллега Анна Егорова. Курс доллара на сегодня 24 рубля 30 копеек. На выходные понедельник 24.27. Евро сегодня стоит 36 рублей ровно. Курс на следующие дни 36.12. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Успехи британских спортсменов на Олимпиаде в Пекине породили в Британии сейчас огромный интерес к собственной спортивной истории. Объявлено, что в городе Ипсвич осенью будет воздвигнут памятник одному из выдающихся английских спортсменов 30-х годов – регбисту, русскому князю Александру Оболенскому, погибшему в 40-м году, сражаясь за Англию против нацистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
В Англии князь Александр Оболенский, или как его прозвали за скорость, с которой он передвигался по полю, «летучий принц», стал спортивной легендой. Его спортивная звезда взошла в 1936 году, когда на стадионе Твикенхэме сборная Англии по регби впервые одержала победу над знаменитой командой «All Black» из Новой Зеландии. Левый крайний английской сборной Александр Оболенский принес тогда своей команде три решающих очка. Этот матч вошел в историю английского регби как «оба-матч» по имени его русского участника. Об этом матче до сих пор вспоминают в Англии, а недавно газета «Таймс» назвала легендарного летучего принца спортивным гением. На стадионе Твикенхэма есть музей регби, где один из залов назван именем Оболенского. В нем демонстрируются личные вещи великого регбиста. Его имя занесено в пантеон славы английского регби. В Твикенхэме есть даже ресторан «Оболенский». Однако князь Оболенский не только знаменитый спортсмен, но и герой войны. В качестве пилота королевских ВВС он участвовал в воздушной битве за Англию и погиб в 1940 году. Похоронен он на кладбище небольшого городка Ипсвич на юго-востоке Англии. Именно там, по решению его городского совета, решено установить памятник знаменитому спортсмену, рассказывает глава городского совета Ипсвича Джеймс Хиер.
Мне хотелось отметить наилучшим образом вклад Александра Оболенского в историю нашего города, в регби, в британский спорт. Мы сразу же начали сбор средств, связались с первоклассным английским скульптором, обсудили с ним, как все будет выглядеть, и дело закипело. Мы надеемся открыть памятник в октябре этого года.
Каким же будет памятник Александру Оболенскому?
Это оригинальный памятник. Его автор – скульптор Гарри Грей. Это очень известный английский скульптор. Его сделал знаменитым созданный им мемориал «Битва за Англию», высеченный в скалах Дувра. Памятник Оболенскому будет высотой в 3 метра, включая треугольный пьедестал. На каждой из его трех сторон будет нанесено краткое изложение биографии князя, в том числе сведения о его спортивной и военной карьерах. На пьедестале будет возвышаться фигура Оболенского в момент игры в регби. Он был знаменит своей скоростью, это был необычайно быстрый игрок. Именно это скульптор и постарался передать.
Александр Оболенский родился в 1916 году в Петрограде. Его отец – офицер конной гвардии князь Сергей Оболенский, мать – княгиня Любовь Нарышкина. Семья эмигрировала в Англию в 1917 году и поселилась в Лондоне. К игре в регби Александр Оболенский пристрастился в Оксфордском университете. Деятельное участие в установке памятника Александру Оболенскому принимает живущая в Англии его племянница, дочь его младшего брата Александра Оболенская. Даже в семье, говорит она, ее дядя стал легендой.
Для моего отца он был героем. Во всем он проявлял превосходство. Это был фантастический спортсмен, очаровательный светский человек, приятный во всех отношениях. Мой отец с детства был им очарован. По поводу установки ему памятника была информация в нескольких крупных газетах. Посыпались письма от самых разных людей – бывших регбистов, болельщиков, бизнесменов. Начали поступать средства в фонд этого проекта. Один бизнесмен пожертвовал 20 тысяч фунтов.
Говорила племянница Александра Оболенского, княгиня Александра Оболенская. Ожидается, что на открытие памятника Александру Оболенскому прибудет сборная Англии по регби, обладательница Кубка мира. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер. По-прежнему доминирует, конечно же, грузинская тема. Россия выводит войска с грузинской территории, но пока не ясно, выполнит ли Москва все свои обещания. В программе будет интервью с министром иностранных дел самопровозглашенной Абхазии. Среди других важных тем суд отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Поговорим о президентской кампании в США. В понедельник будет съезд Демократической партии, который должен утвердить кандидатуры на пост президента и вице-президента страны от этой партии. И очередное интервью из нашего специального цикла к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. В конце часа поговорим о новостях Олимпиады в Пекине. Саша?
Спасибо, Кирилл. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у него писатель Владимир Сорокин. Тема беседы – возрождается ли в России политическая литература? И последний роман Сорокина «Сахарный Кремль». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Говорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Yeah, тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.